Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Рад, что вы пришли, или приходите, или подходите, или добегаете, или прибегаете на этот стрим, прямой эфир. Что может быть лучше прямого эфира? Только не прямой эфир. У нас на канале собираются любители, не профессионалы, не эксперты, а дилетанты, но которые имеют свое мнение по всем вопросам. Всегда рады вас видеть. Всегда рад вас слышать. И канал теплый, ламповый, интерактивный. Беседуем, болтаем. Правило простое. 100 лайков оставляете. Я записываю еще видео. Для меня это мотивация. Если 100 человек меня залайкали, это неплохо. Это лучше, чем деньги. Понимаете? Окей, давайте начинать. Хватит болтать. Тут столько событий, даже не знаю... Ну, давайте начнем с такого серьезного или несерьезного начать. Давайте сначала с несерьезного начнем. Вернее, для кого-то это очень даже серьезно, это для меня несерьезно. Про бусификацию. Дело в том, что Россия изучает лучше, что происходит в Украине, и у себя тоже это внедряет. Но пока начнем с Украины, которая имеет хороший опыт. Уже senior, они уже не middle в плане бусификации. Они уже seniority получили. В частности, Алина Михайлова сказала просто: должны быть бусифицированы все. Она резко ответила тем, кто шутит о мобилизации. О бусификации, извините. Руководитель медицинской службы УЛФ батальона «Волки да Винчи» Алина Михайлова резко раскритиковала всех, кто откупился от армии и шутит в сети о бусификации. Она также заявила, что все должны быть на фронте. Об этом сообщает 24-й канал, украинский канал. Она доброволица, парамедик, и раскритиковала всех, кто шутит о бусификации. Цитата. «Почему-то бусифицированных считают какими-то отбросами, которых поймали. А так происходит только потому, что все они где-то не имеют возможности просто откупиться. А на самом деле в этой стране должны быть бусифицированы все. Потому что кто-то себе считает, что он может заплатить, сколько сейчас там, 5-10 тысяч долларов, и получить отсрочку от армии, или выехать, переплыть через Тису. Всех на фронт, сказала Михайлова. Она подчеркнула, что ей крайне неприятны шутки об бусифицированных, ведь все эти люди на войне. Тем временем комментаторы сидят дома. Вот здесь, кстати, я хочу подчеркнуть, что я с ней согласен в том плане, что комментаторы, которые кричат «смело мы в бой пойдем за власть Советов, и как один умрем в борьбе за это», и новый Рамин, они все сидят на диванах, они сидят на фронте. Ну да. Но с другой стороны, что можно сказать? Как это мадам Михайлова, Алина Михайлова, или бойцы из ее подразделения будут воевать с людьми, которые упирались, чтобы даже в армию попасть? Не то, что идти в бой, там, мочить российских солдат и оккупантов, агрессоров. Они даже не хотели одеть форму. Как они пойдут в бой? Если надо что, делать заградотряды для них? Ну, или поставьте себя на место, ну, допустим, вы командир батальона в украинской армии. И приезжает новое пополнение с кислыми минами. И 3/4 из них заявляют, что мы воевать не хотим. Ну, то, что не умеем, это понятно. Но еще и не хотим. А вы... руководитель, командир батальона. Вы уже воюете какое-то время. Вы потеряли личный состав. У вас есть герои, у вас есть дезертиры. Но те, которые есть, им нужны люди, которые стояли бы рядом с ними, с которыми, как говорится, можно и в разведку пойти. Как же быть? Что скажете вы, как командир батальона? Я не знаю, что вы скажете. Как вы думаете? Поставьте себя на место командира батальона в украинской армии. А она говорит, надо всех бусифицировать. Надо волочь всех за руки, за ноги. В то время как в армии на сегодня, в форме, в украинской армии, 1 000 000 человек или около того, на передке 200 тысяч воюют. Какие-то еще я цифры слышал, я уже не помню где. А 800 тысяч, которые уже в форме, которых не надо бусифицировать, они уже в армии. Нельзя из них как-то быстрее подготовить людей для фронта, людей для того, чтобы была какая-то... чтобы люди, которые на фронте, могли бы делать то, что называется ротация, чтобы в отпуска они ходили. Нет. Надо брать людей на улицах, хватать, заламывать руки, нарушать любые все законы. Это называется бусификация. Так решает вопрос мобилизации Украины. С такой мобилизацией вы слона не продадите. If you know what I mean. В то же самое время, это я читаю за вчера статью «Север Реалии», издательство это, оно идет под эгидой «Радио Свобода». Гребут всех подряд, это уже Россия теперь. В России идут облавы на призывников. Видите, какие красавчики скоро поедут в Украину. Не как туристы. И некоторое время даже они еще будут живы. Как долго, я не знаю. Читаем. Осенний призыв 24 года в России проходит жестко. Полиция хватает парней призывного возраста на улицах, в метро, ночных клубах, вузах, врывается в общежития и квартиры и принудительно, порой в наручниках, везет в военкоматы. Наличие заболевания не спасает, оспаривать в суде бесполезно. Представители правоохранительных органов часто идут на обман, утверждая, что призывник якобы находится в розыске. Эти методы незаконны, их необходимо обжаловать, считают юристы. Мнение юристов очень важно, естественно. И далее берут какой-то конкретный случай, когда утром 19 ноября домой к родителям Дмитрия в Санкт-Петербурге пришли из Следственного комитета. Видите, у них какой такой твист, у них такой флейвор другой. Не ТЦКшники, которые сами должны идти на фронт, они уже в форме в Украине, а они привлекают следователей уголовных дел. Следователи спросили, где мой сын, говорит Татьяна, мать призывника. А я сказала, что не знаю, у нас он только прописан. Они сразу начали с обмана. Нам нужен ваш сын, потому что мы нашли преступника, однофамильца. Нужно явиться, чтобы мы вычеркнули Дмитрия из базы. При этом следователь пригрозил, если Дима не явится, то его задержат. Так и сказал, если вы завтра не явитесь, я сам приду, скручу и заберу, вспоминает Татьяна. Ей выдали повестку для Дмитрия в Следственный комитет. На следующий день Татьяна поехала туда вместе с сыном. Речь о мистическом преступнике, а однофамильца уже не шла. Мы увидели человек 25 мужчин, в основном узбеков и таджиков. Все в непонятках, зачем они там. Один из них сказал, что получил гражданство и не встал вовремя на учет. И тут я стала понимать, что пахнет из армии, говорит Татьяна. Потом пришли два мужчины, сын узнал одного, это был военком. И когда мы зашли в кабинет, он тоже сына узнал. «Ты же был у нас, ты же встал на учет, почему не в армии?» Дима ему ответил, что он оспаривает призыв через суд по состоянию здоровья. Военком нервно ответил, топая ножкой. «И долго оспаривать будешь?» – сказал явиться в пятницу в военкомат. Сын сходил, и там ему дали повестку на 9 декабря, чтобы он пришел и получил приписное удостоверение. Ну и дальше. Дальше уже не очень интересно, таких историй, наверное, много. Но сам факт говорит о многом. Россия учится у Украины. Я думаю, сейчас Украина тоже переймет. Нет, как переймет? Нет. Как сказать переймет? Нет. Ну, не знаю, как сказать по-русски. Они возьмут на вооружение опыт россиян. Вообще надо ТЦКшников, я считаю, посылать на курсы переквалификации в Москву, в Питер. Чтобы им там рассказали, как подходить креативненько к бусификации. А то что это, заломали руки в бусик. Это средние века какие-то. Надо красиво, в розыске, в Интерпол, например. Интерпол интересуется вашим сыном, где он есть. Что-нибудь такое, красивенько. Вот люди подошли, давайте-ка мы с вами поздороваемся, потому что люди – это главное на этом подкасте. Антон, гутен таг. Вот всех так всех. Где дети депутатов и министров? Не видел, чтобы из Мальдив бусифицировали, может, Эмиратов США, как сыночек Данило. Но вы видели, там пишет Татьяна, что там много лиц, которые похожи на узбеков и таджиков. Может быть, это депутаты? Может быть, это, может быть, их родители депутаты. Я, правда, не знаю, какой страны. Но мы не знаем. Может быть, уже и депутатов взяли. Добрый день, джентльмен Яков, пишет стоячая стабильная волна. Элузив Джоха Яков. Мне кажется, у Якова на столе чего-то не хватает. Да, флажки я их подвинул. Забыл. Израильский флаг. Сегодня главный флаг. Сейчас будем говорить про Израиль, про Ливан, про соглашение. Такой дам вам дилетантский обзорчик политических событий. Ice Fishing пишет «Хай». Олег пишет «Яков, добрый день. Это невероятное удовольствие присутствовать на вашем стриме в прямом эфире. День удался». Вы еще не знаете, что будет дальше, Олег. Дальше все пойдет под нарастающий. Потом, правда, вам надо будет поужинать и пойти спать, но завтра утром опять прямой эфир. Настроение хорошее. Видите, вот мы прочитали новости про бусификацию. У всех настроение улучшилось. Почему? Потому что не вас бусифицировали. Правда? Ну, хоть так. Геннадий Евгеньевич пишет: «Здравствуйте, дорогой Яков». Здравствуйте, дорогой Геннадий Евгеньевич. Ice Fishing пишет: 800 тысяч – это кум-сват-брат. Они только зарплату получают и тиктоки снимают. Имеется в виду те, которые в армии, которые форму носят, но не воюют, украинская. Может быть, не знаю. Я откуда могу знать? Лео пишет: «Доброе утро, Яков. Как поживает вас пес?» Пес поживает хорошо. Сегодня с ним погуляли. Он пописал, он покакал. И день задался у меня тоже. Все хорошо. Все отлично. Джордж пишет: «Здрасте». Елена пишет: «Hello, Яков». Лео пишет: «Как думаете, договор по Ливану – зрада или перемога?» Перемога, но как бы относиться я бы стал спокойно к этому. Но для Израиля это точно победа. Это серьезное, серьезное дело. На сколько дней или недели, но продлится, я не знаю, но хоть сколько. Хоть сколько. Антон отвечает Лео, что это перемога. Израиль дал им по морде хорошо и много оружия конфисковал. Надо мыслить шире, Антон. Вы же уже человек опытный, и в Израиле побывали, и жили там, насколько я помню, не раз. XYD пишет: «Привет и спасибо за стримы. Они не только улучшают настроение, а и помогают ложиться краски на дерево. Я закончил покраску фасада дачи, так что можете заряжать электронику, Теслу и даже красить дерево». Да, я облегчаю. На своих курсах по английскому я людям обычно давал книжку, адаптированную Марка Твена, про Тома Сойера, и первая там история про то, как он красил забор. Он красил забор, и его жена наказала, а тетушка наказала за то, что он не пришел в школу. Он красил забор, а тут шел другой парень, а Том ему говорит: «Ну, мол, хочешь, я тебе дам покрасить забор?» А нет, тот шел с яблоком. А этот говорит: «Дай мне яблоко», Том говорит. А тот говорит: «Не дам». «А что ты мне дашь за это?» «Я тебе разрешу покрасить забор». Это редко кому разрешают. Так что, смотрите, кто вам разрешил, кто одобрил этот проект, который называется «Покраска забора». Если у вас есть жена, может быть, это была она, неужели это была инициатива снизу, самых низов? «А покрашу-ка я забор», подумала XYD, проснувшись сегодня с ранья. Окей, идем дальше, двигаемся дальше. Давайте поговорим тогда про Израиль, раз вы такие, и раз у меня вот флаг тут стоит израильский. Итак, подписали. Что подписали, кто с кем подписал? Давайте думать. Вообще ситуация страннейшая. Израиль подписал договор с Хезболлой о прекращении огня, которое должно пока длиться 60 дней. Вообще, если так подумать, это какой-то бред сивой кобылы. Давайте экстраполируемся на ситуацию в Украине, к примеру. Вот есть Украина, идет война, агрессор российский напал на Украину. Все понятно, нет никаких вопросов. В России, в государстве России, существует такое подразделение бандюганов, которое называется вагнеровцы. Ну, тогда еще оно существовало. И с его начальником. И вот, можете ли вы себе представить, что украинское правительство заключает договор, а нет, давайте сначала, что, значит, в течение года вот эти войска вагнеровцы пригожинские обстреливают ракетами Украину. Это представить можно. И решили в Украине, давайте-ка мы будем проводить переговоры. Прилетают Блинкины всякие, другие посредники, летают между Вагнером и Украиной, между Киевом и вагнеровцами, туда-сюда. Ничего не получается. И вот, наконец, получилось. И киевское правительство, руководство, ну, украинское правительство заключило договор о том, что 60 дней будет перемирие, и там будут еще какие-то дела. Такое можно себе представить? Я с трудом такое представляю. Почему? Потому что Россия – суверенное государство. В России есть руководство, власть. И Россия не может допустить, чтобы какое-то подразделение, даже вагнеровцы, без знания, без ведома Кремля, что-то делали и договаривались с какой-то другой посторонней страной. А в Израиле это как бы нормалек. Бандитские формирования, находящиеся в стране, Ливан, которую у меня язык не поворачивается, назвать суверенной после этого, договаривается не с Ливаном, ну, ливанец там присутствует, его позвали, не вдовняк, все-таки там у него дома переговоры. Но переговоры с Хезболлой. Ливанское руководство страны не имеет. They don't have a say, как мы говорим по-английски. They don't have a say. Say – это говорить. They don't have a say, и они не имеют права голоса. И там вообще эта история длится давным-давно, конечно же, с Хезболлой в Ливане. Вообще, я не знаю, началось ли с этого или нет, но в 1978 году вот эти бандюганы, которые уже там только формировались, вот эти хезболлисты, они проникли в Израиль и взорвали автобус, где погибло больше 30 человек, из них человек 10, наверное, или больше детей. Израильтяне туда вошли, в Ливан, наводили там порядок, выходили, потом опять заходили, потом опять выходили. В 2006 году ООН, импотентный ООН, выдал резолюцию под номером 1701, в которой черным по белому писалось что-то типа того, что должна быть полоса вот такая, которую хезболлисты не лезут, а в ней должны быть кто? В ней должны быть голубые каски. Или ливанские вооруженные силы, что тоже смешно. Вообще, это и до 2006 года, задолго до этого, там находились вот эти голубые каски, которых за людей не считали. Их не уважали. У них не было никаких прав. Там 80-е, 90-е годы, я не знаю, когда это было. Я не знаю, когда были там голубые каски появились. Кто знает из израильтян? Напомните. В общем, но это точно было до 2006 года. Они там патрулировали местность. Они не имели никаких прав. Они не имели права зайти, например, в помещение, в дом чей-то, ливанский. Если даже не подозревали, что там бандюганы, хезболлисты, они должны были получить разрешение от властей Ливана. Which is a joke, конечно же. Потом они находили вещи там. Они нашли вещи какие? Оружие они находили на южной территории, возле южной границы Ливана. Оружие они находили. Они находили пусковые установки. Это голубые каски находили. Пусковые установки для ракет, которыми обстреливали Израиль. У них не было власти, чтобы что-то там менять. Ну, в общем, короче, детский лепет на лужайке. Я понимаю, что они делали патрули. Ну, что за понт в патрулировании, если ты не имеешь права следить за тем, чтобы закон соблюдался? Вот мне Антон подсказывает, что эти голубые каски настолько испугались Хезболлы, что прятались в Израиле. Да, они в основном сидели на своих базах, эти голубые каски. И вот Антон пишет, что они там после 2006 года. Я не уверен в этом, Антон, но поверим вам пока что. Да. И они там правят бал, естественно, это понятно. И в 2006 году была принята эта резолюция 1701, чтобы... Я вам сейчас покажу кусочек карты. Вот он. Ну, это уже сегодня рисуют так, как бы по сегодняшним соглашениям. Но суть та же самая. Видите, вот там речка голубенькая, повыше вот чуть-чуть. Litani River. What the point? В чем смысл этого соглашения о прекращении огня? Израильские войска, вот там в нижней части картиночки, оттягиваются к себе в Израиль. Кстати, с этих территорий ушли, убежали, являются беженцами фактически больше 60 тысяч израильтян. Тех, которые жили у себя в Израиле, на севере страны, недалеко от границы. Они были вынуждены переместиться, уйти из своих домов, уйти со своих рабочих мест, если там был урожай, не убирать урожай и так далее. Теперь, смысл вот этого прекращения огня, что вот здесь в середке, там, где написано «The Lebanese Army» и так далее, они будут там, ливанская армия, не Хезболла, а ливанская армия будет находиться вот на этой территории между границей с Израилем внизу и речкой Литани. А хезболлисты должны убраться к чертовой матери за речку, севернее речки Литани, как и было написано в резолюции ООН 1701. Вот это то, за чем мы сейчас будем наблюдать в течение 60 дней. Но я думаю, что раньше, потому как кто-то может выдержать и не стрелять по Израилю 60 дней. Это же too much to ask. Слишком много мы просим у хезболлистов. Поэтому нарушения будут, конечно же, уже даже были уже сегодня. То есть прекращение огня уже вступило в силу, но уже даже сегодня были нарушения. Правда, не огня. То есть они не стреляли вроде бы как по Израилю, но уже въезжали автомобили, которых там не должно было быть, на вот эту территорию, которая в середочке, где должна быть только ливанская армия. С другой стороны, ливанцы, жители вот этой территории, они стали уже возвращаться в свои дома, уже на машинах свои вещи везут обратно. Они же тоже были перемещенными, но только на севере Ливана. Теперь все-таки о чем, почему это победа для Израиля? Все-таки это победа для Израиля. Ну, мы уже знаем с вами давным-давно, что Израиль ведет войны, несколько войн с разными противниками, вооруженными до зубов. Ну, в частности, Хезболла на севере, на юге Хамас. И тех, и других поддерживает Иран. Да уже и что там поддерживать их проксей. Иран сам пуляет, как не в себя, а лучше бы в себя, по Израилю. Ну, вы знаете, какие были налеты на Израиль. Прямо с Ирана. Хуситы тоже обстреливали и практически уничтожают порт в Эйлате. Довели их до банкротства. В Сирии есть бандюганы, которые только и ждут команды. И ситуация такая себе, стрёмная ситуация. Но чего добился Израиль? И вы подумайте, тот факт, что было подписано это соглашение о прекращении огня, говорит о том, что Хезболла решила слить Хамас. Don't you think so? То есть, как начались вот эти вот обстрелы последнего года? Случилось 7 октября вот там на фестивале музыкальном, резня вот эта убийственная хамасовцев в бандюгах, чтобы им места не было на этой планете. И буквально с 8 октября, начиная со следующего дня, сверху уже с севера стали стрелять, бомбить, ракеты и так далее. Хезболлисты. И стреляли, и говорили открытым текстом, что мы это делаем в поддержку наших братьев кровных, хамасовцев. Соответственно, любое перемирие они отказывались, или прекращение огня хезболлисты с севера отказывались от этого. И говорили, вот сначала там, в Хамасе, договоритесь о перемирии, а потом мы перестанем по вас стрелять. А теперь что мы видим? Мы видим, что хезболлисты фактически кинули хамасовцев. Чего они такое сделали? Они что, такие добрые? Нет. Их так потрусили, потрепали. За ними стоял Иран. Тут наши, израильтяне. За последние сколько? За последний месяц навели такого шороху в Ливане и забрали столько оружия. Причем огромное количество российского или советского оружия они понаходили, забирали, конфисковали. Я не знаю, что они с ним будут делать. Ну, может, будут использовать автоматы Калашникова или корнеты, которые они там нашли. Израильтяне, я говорю. А может, продадут. Лучше продавайте, ребят. Есть много бедных стран в мире, которые будут за счастье получить АКМ-47 с двумя магазинами. Как бы хорошая вещь в быту, где-нибудь там в африканской деревне. Да, так вот эта победа, она рвет много очень нитей. То есть Хезболла, вероятно, они понесли такие потери, что они понимают, что Иран так быстро их не восстановит. То есть эта веточка рвется. Иран помогает хамасовцам. Теперь хезболлисты перестанут помогать хамасовцам тем, что отвлекают огонь на себя. Как помните, вызывая огонь на себя Анька Морозова. Ну, взрослые люди помнят, о чем я говорю. То есть это победа. И это такая победа, которая некоторые сравнивают с победой в 1967 году, когда победили Египет, Сирию и Иорданию. То есть фактически это очень серьезное достижение Израиля. Другой вопрос, сколько это продлится. Можно ли верить, что Хезболла 60 дней не будет стрелять? Нет. 99% даю своих дилетантских. У меня нет никаких инсайдов. Я даже не считал, что кто-то другой уже давал 99%. Я это даю сам. Копирайт. 99%, что 60 дней не продержится, и будет стрельба из Хезболлы. Израиль ответит, и опять побежала душа в рай. Но казалось, что Иран создал очень много таких серьезных угроз, плюс там они делают, разрабатывают свое ядерное оружие, плюс они уже впрямую просто стреляли по Израилю. И Израиль отвечал, и некоторые говорят, что Израиль воздерживался от стрельбы по ядерным, по местам, где делаются разработки ядерного оружия. Это не так, как оказалось, но тем не менее. То есть казалось, что Израиль давит, давит, давит весь последний год. Это несчастная маленькая страна. Нет, она не несчастная. Это чудная маленькая страна, но очень гордая. Они отбивались со всех сторон. Ну, конечно, конечно. Америка, Соединенные Штаты Америки, лучший друг Израиля, помогал так, что отбивались достойно израильтяне. Тоже мобилизация. Люди по году не бывают на работе. Они должны были работать. Их забрали в Милуим, забрали резервистов в армии, в свои подразделения. Они воюют. Экономика Израиля терпит серьезные проблемы. Но мы думали, что они спят. Оказывается, нет. Оказывается, Моссад, плюс это у них секретное подразделение 8200. В это время заряжали пейджеры, которые потом были проданы руководству Хезболлы. И в нужное время с удовольствием все взорвались. Было такое, помните? То есть разведка страны не дремала в то время как, казалось бы, Израиль били. Но наши воины тоже сражались. Они уничтожили всю верхушку Хезболлы, израильтяне. Использовали супер какие-то дуперы, я не знаю, технологические средства разведки, чтобы выследить и уничтожать методично один первый пошел. Второй пошел. Уже насралу убрали. Уже что может быть насрали? Уже хуже не насрало. Нет, не буду говорить это слово. Это просто, слишком просто. Да. Ну, во время последней атаки они поразили оставшиеся три, там было 4 С-300 ПВО российских. Первый раз, когда они стреляли, израильтяне по Ирану, они уничтожили одну, а сейчас еще три. А потом еще там, где какой-то завод, который делал какое-то топливо, твердое топливо, которое могло бы быть использовано в ракетах, которые бы несли ядерное оружие, он был вроде бы уничтожен. И этим они отбросили иранскую программу по ядерному оружию тоже на какое-то количество лет. То есть вот этот Иран и вот эти все его птенчики получили очень серьезный удар по роже. То есть Иран прямо получил по роже, такого никогда не было, чтобы израильтяне... А как они это делали, когда 100 самолетов вылетает с дозаправкой в воздухе и летят там 1000 миль? Ну, это же все красиво. Во-первых, это красиво. В общем, видно, что вот вся эта махина, которая со столпом, которая называется Иран, она зашаталась и очень сильно зашаталась. Очень сильно зашаталась. Теперь, конечно, будем смотреть, как будет развиваться событие 60 дней, а через 60 дней уже и Трамп подойдет в Белый дом. Как он на это повлияет, посмотрит, подумает, не знаю. Но выступил Нетаньяху и гордо сказал, что вот мы подписали такое соглашение о прекращении огня. И он сказал, что мы отбросили вот этих бандюганов на десятилетия. Он, наверное, что-то знает. У него есть какая-то инсайдерская информация, как вы думаете, о том, насколько пострадала инфраструктура и люди Хезболлины. То есть за этот последний месяц, или сколько, 3700 человек убитых в Ливане. В основном, наверняка, бойцы Хезболлы. То есть это крутейшая новость. Но будем наблюдать и особо там баяны рвать не будем. Но молодцы. Я израильтян поздравляю. Сегодня вечером тост за Израиль. Израиль. Так, что тут пишет народ? Что вы пишете, люди? Бокертов пишет Дэн, Джордж пишет, в 90-м году, помню, финский голубая каска по выходным к моей соседке приезжал. Зачем он приезжал в голубой каске? Он снимал каску при входе в квартиру к соседке в Тель-Авиве, тем более. Арис пишет, приветствую, Яков. Сейчас обратил внимание, за последние 4-5 месяцев у вас на канале уже 15,5 тысяч подписчиков. Прибавились люди, это хорошо. Да, народ как-то подтягивается, вы знаете. За последний месяц потянулось 400 человек. Как-то вдруг они ломанулись. Мне кажется, это связано с одним музыкальным видео, которое я записал 4 года назад. Так было тихо-тихо-тихо. Знаете, оно потом попадает куда-то там и завирусилось. Почему я так думаю? Потому что я стал получать много комментариев про видео, которое у меня было записано, называется «Шизгара», где я рассказывал о том, что это не Шизгара, что такого слова нет, а что это есть. Вот. И я разбирал эту песню для любителей изучения английского. И оно вдруг стало взлетать, а от него люди стали приходить на этот канал. Ну, там единицы, конечно, задерживаются, но молодцы, я очень рад вас видеть на канале. И еще буду вам записывать музыкальные такие видео, если вам это интересно, если вам это помогает, why not? Антон пишет, я застал вторую ливанскую в Ришоне, а вот папа застал нормально так, он в Хайфе. XYD пишет, ну да, цвет и дизайн были согласованы, чтобы всем домам понравилось. Получился домик в стиле шале-фахверк. Надо определить, что это за стиль шале-фахверк. Может, мы все хотим иметь домики в стиле шале-фахверк? Не знаю. Лео пишет, кто-то из чиновников Израиля предложил передать найденное российское оружие Украине. Вряд ли так поступят, но идея хорошая, и хорошо, что такое озвучивает. Может быть и хорошая, а кто возьмет в руки этот автомат, когда солдат нет? Все в ТЦК или в тылу. Итак, давайте посмотрим на какие-то следующие новости. Недавно я вам рассказывал про лекарство от ожирения. Оно же было от диабета, Оземпик, Виговия там есть, еще какие-то там есть. Выступил с инициативой Байден, Джозеф Байден, чтобы Medicare и Medicaid, это две такие специальные страховки медицинские, чтобы они оплачивали это дело. Medicare – это страховка медицинская, которая покрывается все после 65 лет, все жители нашей чудной страны, которые проработали хотя бы 10 лет в этой стране, они имеют право на Medicare. Medicaid – это страховка не по возрасту, но тоже государственная. Это страховка для самых бедных слоев населения и людей, у которых есть какие-то болезни, инвалидности. То есть может быть человек молодой, больной чем-то, и он получает Medicaid. Вот. И что предлагает Байден? Он предлагает, чтобы эти лечения, которые сейчас мы говорим для похудения, хороши, чтобы эти курсы лечения оплачивались, эти страховки. Эта идея неплохая, совершенно неплохая. Не знаю, пройдет она или нет. Это пока только предложение Байдена. А это она будет стоить очень дорого, какие-то миллиарды долларов для бюджета, если это пройдет. Но все равно я за. Причем, почему они это дело толкают и каким макаром? Почему раньше нет, а сейчас да? Потому что раньше говорили, что это таблетки для похудения. Вернее, не так. Говорили, что если вы принимаете какие-то таблетки для похудения, то Medicare и Medicaid оплачивать это не могут, это ваше личное дело. Вы хотите похудеть, ну худейте. А сейчас они это представляют как средство от ожирения. От ожирения. А ожирение такая штука, что ожирение не приходит одно. Как вам мой каламбур? Ожирение приходит с каким-то набором других болезней. Если у человека ожирение, значит, у него наверняка еще есть кое-чего так там. То есть, если мы поможем с ожирением человеку, то это будет иметь дополнительный эффект. И уже говорят, я уже вам когда-то вам рассказывал, да, тут был ролик у меня, видео про Оземпик. То есть, и сердечно-сосудистая система лучше становится, и диабет, естественно, улучшается. Кто-то говорил, что улучшается и печень, и почки, you name it, все. А, зависимость. Кто-то говорил, что если человек наркоман или алкоголик, после принятия вот этих таблеток тоже как бы попускает, и уже рука не тянется за бутылкой, а за чем-нибудь другим. Ну, в общем, такая тема, мне кажется, что тема интересная. Вот мне, например, ничего не жалко. Вот на это мне не жалко. Для своих же все-таки. Ну и я уверен, что если люди будут более-менее в нормальном весе, то они будут здоровее, вот и все. Вот это такая новость, которую я вам хотел сказать. Да, еще какие новости? Сейчас я вам покажу одну статью, мы сейчас с вами ее почитаем внимательно. Меня насмешило. Когда я прочитал заголовок, мне уже стало смешно. Но, думаю, надо довести до громады. Це ви, хлопці та дівчата. До громади. Ви громада. Да, вот Wall Street Journal писал вчера. Europe can't make Ukraine enough weapons. So it's paying Kyiv to do it. Европа не может производить достаточно оружия для Украины, поэтому она платит Киеву, чтобы Киев это делал. То есть, вместо того, чтобы где-то произвести или найти оружие, купить для Украины, они решили пойти по легкому пути. Они решили сказать, мы им денег дадим, пусть они сами покупают. Они заодно подешевле найдут. Я такой, блин, это же просто золотой дождь. В Украине начинается, if you know what I mean. Золотой дождь. Дождь будет падать. И люди будут хватать эти деньги. И люди будут распиливать, как будто завтра никогда не наступит. На всех уровнях будут пилить. Я не знаю, каким образом сможет Европа установить то, что называется аудит или проверки того, что деньги, которые были выделены, пошли действительно на оружие, они осели где-то у кишенях, в глубоких карманах. Но давайте все-таки почитаем статью, уважим Wall Street Journal, раз уж мы тут и так находимся. Итак, европейские союзники Украины, им тяжело, они не могут производить достаточно оружия для войны, которую ведет Киев. И они выдвинули совершенно новый метод. У них такая идея пришла. Давайте дадим украинцам деньги. Пусть они сами наладят либо производство, либо покупку оружия. В этом новом подходе европейцы финансируют украинские правительственные контракты. Вот. А на сегодня денег не хватает производителям украинского оружия. Вот, включая производство ракет, которые могут летать на дальние расстояния и бить по российской территории. И Киев говорит своим союзникам, с какими компаниями работать, какие вооружения покупать, а европейские союзники будут ветировать продюсеров или проверять продюсеров независимо, прежде чем разрешать сделки. То есть звучит все хорошо, но я в это не верю. То есть они, мол, типа не будут просто сыпать деньги на голову, а они будут говорить, вы нам скажите, где будете покупать у такого-то, у AKM and Company, есть такая компания, допустим. Окей, почем там у них оружие? Столько-то. Хорошо, мы вам дадим денег. Ну, а тут уже начинается. Деньги из пункта А в пункт Б. Кажется, что что прямая линия – это самый короткий путь между двумя точками, но мы же знаем, что это же... Жизнь – это не арифметика. И не геометрия. Да, так продолжаем статью дальше. Украина по-прежнему будет полагаться на западных союзников в плане передового оружия, такого как ракеты, перехватчики, патриот. Но официальные лица говорят, что новый подход позволит Киеву приобретать оружие быстрее и в большем количестве, чем ждать, пока будет произведено европейское оружие. Украина может это сделать, поскольку ее военная промышленность работает намного ниже своих производственных мощностей. По некоторым оценкам, 30% от своего потенциала из-за недостаточного финансирования. То есть, если бы, они пишут, что если бы было больше денег, то Украина не могла бы в 3 раза больше производить. Сторонники подхода говорят, что украинские оборонные фирмы способны производить множество систем быстрее и с меньшими затратами, чем западные поставщики. Украинские фирмы также подгоняют оборудование под постоянно меняющиеся потребности фронта, страны, одновременно укрепляя ее оборонную промышленность на будущее. Названная датской моделью, после того, датская, наверное, да, Денис? Датская моделью после того, как Копенгаген разработал подход с Украиной в начале этого года, система привлекает растущее участие и интересы со стороны других стран. Норвегия, Швеция и Литва предоставили деньги, а другие страны выразили заинтересованность, по словам министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена. Германия уже применила аналогичный подход, а Нидерланды параллельно заключают прямые контракты с украинскими компаниями. Дания разработала свой подход, поскольку она, как и многие союзники, уже передала Киеву почти все имеющиеся у нее вооружения. Все имеющиеся вооружения, говорят чиновники. Нидерланды, Швеция, Норвегия и страны Балтии тоже входят в эту группу. Эта модель является частью более широких усилий стран. Ну, в общем, мы поняли. Дело в том, что эта вся логика не работает, потому что она исходит из того, это логика, что Украина нормальная страна, и все заинтересованы в том, чтобы наладить производство как можно быстрее. Я не говорю, что все не заинтересованы в этом, но, наверное, половина людей смотрит на это как на вариант обогащения. То есть есть, несомненно, сильнейшие инженеры, умные люди, настоящие патриоты, которые готовы работать и помогать ВСУ, чтобы победить. Ну или выстоять хотя бы. Но многие люди не так работают и живут в Украине, и жили всю жизнь. И чтобы это изменилось, я не знаю, что должно произойти. Так. Ну, в общем, я не буду сейчас статью дальше, вы поняли идею. Будут заваливать Украину деньгами. И я сейчас, не сейчас, а вчера думал. Я не додумал. Вчера думаю себе так, ну сколько еще будет эта война? Ну, то есть я надеюсь, я почти уверен, что в следующем году она закончится. Но как это можно прикинуть, оценить? Вот придет Трамп. Ну, то есть то, что она не закончится до 20 января следующего года, мы это понимаем. 20 января начинается инаугурация, важные гости пришли, и Байден уже сказал, что я приеду. А Трамп не приехал на инаугурацию Байдена. Праздники, все такое. Он пойдет сразу потом в овальный кабинет куда-нибудь или в другой формы кабинет, Трамп. И начнет звонить, начнет подписывать. И вопрос, который возникает у нас у всех, у всего прогрессивного человечества в моем лице, возникает вопрос. Когда сядут за стол переговоров Путин и Зеленский? Пусть это не будет физически один стол, пусть они по Зуму сядут. Пусть они через посредников сядут, ну как-нибудь. Когда сядут? На сегодня Зеленский делает вид, что Украина независимая страна, и он будет принимать решения все сам. Окей. Как можно прикинуть, когда это произойдет все-таки, когда он поменяет свое мнение на 180 градусов? Я думаю, что надо просто, чтобы оценить эту дату, нужно знать инсайдерскую информацию, а именно сколько денег сейчас есть в Украине. Украину забрасывали деньгами. Украина имеет золотовалютный запас. Экономика Украины ведется западными странами благодаря накачиванию деньгами. Все государственные служащие и все пенсионеры, которые живут на пенсии, очень живут скромненько, они и так бы не жили, если бы мы не давали им деньги. Мы, США и другие западные страны. Соответственно, вопрос, сколько этих денег есть? То есть, допустим, 21 число января. Трамп говорит Зеленскому, сядем за переговоры, иначе перестаем финансирование, любое финансирование любого оружия. Следующий звонок Путину. Садись за стол переговоров, иначе санкции будут усиливаться, иначе сбросим цены на нефть, у вас не будет денег. То есть все упирается в деньги. И тут вопрос, сколько сможет Украина протянуть на тех деньгах, которые у них есть. Допустим, Зеленский скажет, нет, не сдамся. И все. Трамп говорит, окей, не хочешь, не надо. Крантик перекрывается. Сколько есть денег у украинского государства, правительства, скажем так, чтобы выплачивать пенсии пенсионерам и всем государственным служащим, которых там, наверное, 2 миллиона в Украине. Как? Насколько хватит денег? Надо взять эту сумму и разделить на количество денег, которые в месяц надо выплачивать, чтобы люди вообще не умерли с голода, пенсионеры и члены Верховной Рады. И, допустим, есть на 3 месяца или на 4 месяца денег. Значит, берем 4 месяца и добавляем еще 3 месяца. Почему еще 3? Потому что украинский народ может жить на подножном корму, как бывший советский народ, затянут пояса потуже, им там что-то впарят на телемарафоне. То есть, если есть формула X плюс 3, X – это количество месяцев, которые может Украина функционировать без дополнительных влияний, плюс 3 месяца. Это максимальная дата, когда сядет Украина за стол переговоров с Россией. Россия сядет более легко, потому что они сядут вальяжно за этот стол. Они находятся в лучшей ситуации военной. Путину людей не жалко, Путин понимает, что если надо, они опять займутся серьезным призывом, вот как они уже начали. потому что похоже, что 10 тысяч мнимых или немнимых северокорейцев в погоду не сделают. И у него переговорная позиция сегодня лучше у Путина. Он готов сесть. Он будет говорить, конечно, такие вещи, которые неприемлемы для Украины, но он готов сесть. Я в этом не сомневаюсь. Поэтому вот по этой формуле x плюс 3, если, конечно, кто-то знает значение x, тогда можно было сказать дату. А мы не знаем. Ну, вот такая тема. Но я думаю, что в следующем году это произойдет. А если народ начнет голодать в Украине, просто нечего тупо будет есть. Тогда все вот эти диванные аналитики, которые кричат «освободим Украину до границ 91 года», они все тогда откроют холодильник, в котором будет пусто. И они согласятся, что надо договариваться, что надо принять реальность, которая, к сожалению, не хороша для Украины, но it is what it is. Использовать перемирие или прекращение огня для того, чтобы начинать, наконец, строить свою военную промышленность. Вот тогда опять пойдут деньги Запада, новый золотой дождь, и надо это делать быстро и остановиться. И так далее. Такая моя логика. Что пишут люди? Люди пишут следующее. Олег пишет, догоняю стрим. О, Рашка пример с Украины берет по бусификации. У нас что-то типа, что ты типа в розыске говорил. То есть у вас это было. Я думал, что это новая разработка российская. Оказывается, у вас уже это было. То есть там, где российская бусификация становится на ноги, украинская бусификация уже преподавала давно. Олег пишет, да, выходит, Путин и Зеля уже обо всем договорились, если и там бусификация полным ходом. В Украине рассказывают, что ТЦК разрешить применять оружие в ухилянтах. То есть говорят, что разрешить ТЦК применять оружие по ухилянтам, и что даже после перемирия границы открывать нельзя будет. Ну, слухи, это можно их игнорировать, потому как это слухи, Олег. Дальше. Что еще? Олег пишет, Киев делать оружие, да не смешите мои тапочки, разворуют. Не знаю. AB пишет, переговоров не будет. И продолжает, капитуляция России с пожизненными репарациями. А будут ли они вообще, я не знаю. В результате этих переговоров, когда они усядут за стол или за виртуальный стол, одна из тем будет, что будет хотеть Россия. Это не просто она скажет, а дайте мне мои территории, которые у нас есть. Они, конечно же, откажутся от этих заморочек, что и всю Запорожскую, и всю Херсонскую область, даже то, что мы не завоевали, это все уйдет. Они это снимут. Но они не снимут санкции, они хотят, чтобы санкции сняли. Они захотят, чтобы им вернули золотовалютный запас, который конфискован на 300 с чем-то миллиардов долларов. Это они будут требовать все, это не так все просто. И они будут требовать, чтобы не судили их военных за военные преступления, они будут это все требовать. И они будут хотеть, чтобы в этом пункте было, чтобы никаких репараций. Это все будет требовать Россия. Ну, конечно, надо им объяснить, что они не правы. Ну, а тем не менее. Так, Джустер пишет, доброго ранку, пане Файне. Хочу передати привіт рублю. Вчера они были рубль по 105, да? Вернее, доллар по 105. Ну, я передам. Ну, я не видел рубль уже очень много лет. Так, что у нас со временем? Есть еще или уже нет? Ну, 5 минут. Что, потянем время, что ли? Давайте потянем время. Буквально пару слов я скажу, чтобы потянуть время. Чисто для этого. Периодически возникает вопрос, и я уже на этом стриме говорил, что я не верю в эти изменения климата, в эти испражнения, которые делают в воздух все страны мира, про углекислый газ. И я говорил вам, это было где-то неделю или две назад в одном из выпусков, что человечество придумает что-то и перестроится, и подстроится, и сделает так, что то, что нам сегодня кажется огромными проблемами, проблемами не будет. Ну и вот буквально тут же попадается мне на глаза пару заметочек, которые я вам просто скажу, но читать не буду. Ну вот, например, Science Daily пишет, что они, есть какая-то маленькая компания при университете British Columbia, это Канада. Они нашли, как перерабатывать CO2, углекислый газ, в химикаты. Какая-то термоэлектрическая, термоэлектрические генераторы могут преобразовывать их в химикаты. Вот. Они уже есть, эти термоэлектрические генераторы, которые работают на дифференциалах температур. То есть я не люблю в этой химии, когда есть разница температур, то между ними может при каких-то условиях идти ток или что-то такое. Это называется термоэлектрические генераторы. Но они еще изучают, каким образом это все соединить, чтобы из CO2, из углекислого газа, производить химикаты, которые можно будет использовать как fuel, как топливо. То есть вот тебе, пожалуйста, первая тема. Потом где-то еще одна, если я ее сейчас найду, мне попалось. То же самое что-то про... А вот, Stanford Report. Это еще 2 года назад было. Инженеры в Стэнфорде сделали каталист, который может превращать углекислый газ в бензин в 1000 раз более эффективно. То есть к чему я вам это все показываю? Что не надо париться и умирать, и бояться, и кричать: «Боже, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, уж что ж это будет, люденьки добрый». Углекислый газ вокруг везде, дыры образуются в атмосфере, как мы выживем. Вот видели, какое было жаркое лето? Это значит потепление. Что такое одно жаркое лето? Если подумать о количестве лет, что существует эта Земля, причем никто до сих пор не знает, откуда она взялась. Это мелочь. Еще будет холодное лето тоже. Или каждый раз, когда будет жаркий день, мы будем говорить: «О, видите, потепление началось. Как мы будем жить дальше?» и так далее. Ну, вот такие темы. Окей, люди, спасибо, что приходили. Рад был вас видеть, слышать, общаться с вами. Оставьте 100 лайков, и завтра вы знаете, где меня найти. You know where to find me. Будьте здоровы, и мира вам. Пока.